Глава четвертая. «Послушай», — обратилась Майя к мужу, — «раз уж ты идешь в Монсу за получкой, захвати-ка оттуда фунт кофе да кило сахару». Майя зашивал свой башмак, чтобы не отдавать в починку. «Хорошо», — сказал он, не отрываясь от работы. «Зайди еще, пожалуйста, к мяснику. Купи кусок телятины, а? Мы давно уже ее не видали». Майя поднял голову. «Ты воображаешь, что я получаю сотни или тысячи? Последние две недели не больно густы. Все проклятые простое». Оба замолчали. Это было после завтрака в одну из последних суббот октября. Компания под предлогом денежных затруднений из-за расплаты вновь приостановила в тот день добывание угля во всех шахтах. Охваченная паникой перед надвигающимся промышленным кризисом, не желая увеличивать свой и без того уже солидный запас угля, компания пользовалась каждым случаем, чтобы вынудить всю свою десятитысячную армию углекопов прогулять лишний рабочий день. — Знаешь, Этьен ждет тебя у Роснера, — продолжала Майя. — Возьми-ка его с собой. Он уж сумеет выпутаться, если нам не зачтут проработанного времени. Майя одобрительно кивнул головой. — Да поговори с этими господами насчет старика. Врач заодно с дирекцией. Не правда ли, дедушка, доктор ведь ошибается, вы еще можете работать. Дед Бессмертный уже 10 дней был прикован к стулу. У него, как он выражался, занемели лапы. Майе пришлось повторить вопрос, и тогда он проворчал. — Само собой, я буду работать. Если у человека болят ноги, еще не все кончено. Это все басни. Они плетут их, чтобы не дать мне пенсии в 180 франков. Майя подумала о тех 40 су, которые старик ей, может быть, уже никогда больше не принесет, и у нее вырвался возглас отчаяния. — Господи, да если так пойдет дальше, мы скоро все помрем. — Когда помрешь, — сказал Майя, — тогда и есть не захочешь. Он вбил в свои башмаки еще несколько гвоздей и ушел. Поселок 240 должен был получать жалование не ранее 4 часов. Поэтому рабочие шагали не спеша, гуськом, задерживаясь по дороге. Жены следовали за ними по пятам, умоляя сейчас же вернуться домой. Многие давали мужьям поручение, чтобы те не засиживались в кабачках. У Роснера Этьена ждали новости. Ходили тревожные слухи. Говорили, будто компания день ото дня все более недовольна креплениями. Рабочих штрафовали, столкновение казалось неизбежным. Впрочем, то была только явная размолвка, а за нею скрывалась целая сеть тайных и важных причин. Когда Этьен вошел, один из товарищей, сидевших за кружкой пива, говорил, что в Монсу, где он только что был, у кассира вывешено какое-то объявление, но он не мог хорошенько разобрать, что там написано. Затем вошел второй и третий. Каждый рассказывал какую-нибудь новую историю. Одно только было ясно. Компания, очевидно, приняла какое-то решение. — А ты что скажешь? — спросил Этьен, подсаживаясь к Суварину за столик, на котором только и было, что пачка табаку. Машинист не спеша свертывал папиросу. — Скажу, что это легко можно было предвидеть. Они вас доведут до точки. Он один из всех был настолько развит, что разобрался в создавшемся положении. Спокойно, как всегда, он принялся объяснять, как обстоят дела. Компания, застигнутая кризисом, поневоле должна сократить расходы. Не то ей грозит разорение. А подтягивать животы придется, конечно, никому иному, как рабочим. Компания станет измышлять самые разнообразные предлоги, чтобы снизить заработную плату. Вот уже 2 месяца уголь лежит нетронутым на складах шахты. Почти все заводы прекратили работу. Но компания сама не решается приостановить добычу угля, опасаясь, как бы это не разрушило копи. Она мечтает о другом средстве, быть может, даже о забастовке. Это смирит углекопов, и они пойдут на меньшую плату. Наконец, компания обеспокоена новой кассой взаимопомощи. Для нее это угроза в будущем, а забастовка опустошит и уничтожит кассу, так как денег в ней пока еще мало. Роснер сел возле Этьена. Оба с сокрушением слушали Суварина. В кабачке никого не было, кроме госпожи Роснер, находившейся за прилавком, и можно было разговаривать громко. — Что за мысль? — проговорил кабачек. — К чему все это? Компания вовсе не заинтересована в забастовке, а рабочие тем более. Уж лучше договориться. Это был мудрый взгляд на вещи. Роснер всегда стоял за благоразумные требования. А с тех пор, как его бывший жилец так быстро приобрел популярность, он стал еще усиленнее проповедовать возможность постепенного прогресса. «Там, где хотят получить все сразу, обыкновенно не получают ничего», — говорил он. Несмотря на свое добродушие, этот налитой пивом толстяк втайне досадовал на то, что его лавочка пустует, и рабочие из Воре реже заглядывают к нему выпить и послушать его речи. И он доходил порой до того, что начинал защищать компанию, забывая давнюю обиду, которую он таил как уволенный шахтер. — Так значит, ты против забастовки? — закричала госпожа Роснер, не выходя из-за прилавка. Он решительно ответил, что да. Тогда она напустилась на него. — Эх, у тебя не хватает мужества. Послушай, что скажут эти господа. Этьен сидел задумавшись, устремив глаза на поданную ему кружку пива. Наконец он поднял голову. — Все, что рассказывает товарищ, весьма вероятно. И нам придется пойти на забастовку, если нас принудит. Как раз об этом пишет мне Плюшар, и очень правильно. Он тоже против забастовки. Рабочие страдают от нее точно так же, как и хозяева, да и не добиваются ничего решительного. Но Плюшар считает, что это превосходный случай убедить наших войти в его большую организацию. Впрочем, вот его письмо. В самом деле Плюшар, огорченный недоверием шахтеров Монсу к интернационалу, надеялся, что они примкнут к нему все сразу, если какой-нибудь конфликт заставит их вступить в борьбу с компанией. Несмотря на все усилия, Этьену никого не удалось завербовать. Впрочем, это могло произойти от того, что он употреблял все свое влияние, чтобы как следует поставить кассу взаимопомощи, куда рабочие вступали гораздо охотнее. Но касса эта была еще так бедна, что, по мнению Суварина, средства ее должны будут быстро истощиться. И тогда забастовщики неминуемо бросятся в рабочее товарищество, чтобы получить помощь от своих собратьев, рабочих всех стран. — Сколько у вас в кассе? — спросил Роснер. — Около 3000 франков, — ответил Этьен. — Знаете, дирекция вызывала меня третьего дня. Они были чрезвычайно вежливы, говорили мне, что не будут препятствовать рабочим создавать сберегательный фонд. Но я прекрасно понял, что они желают его контролировать. Так или иначе, нам придется выдержать тут нападение. Кабачик стал ходить из угла в угол, презрительно насвистывая. 3000 франков! Но долго ли можно продержаться с такими деньгами? Хлеба купить и то на неделю не хватит. А если рассчитывать на иностранцев, людей, живущих в Англии, то хоть сейчас ложись да помирай. Нет, устраивать забастовку теперь было бы слишком глупо. И эти двое людей впервые обменялись колкостями. Раньше они после споров почти всегда приходили к соглашению, так как оба ненавидели капитал. — Ну а ты что на это скажешь? — проговорил Этьен, обращаясь к Суварину. Тот ответил с обычным презрительным жестом. «Забастовка? Вздор!» Наступило неловкое молчание. Суварин мягко добавил. Впрочем, я ничего не имею против, если вам так нравится. Одних это разоряет, других губит. А в общем, все же несколько продвигает дело. Только если так пойдет и дальше, то придется положить добрую 1000 лет на то, чтобы обновить мир. Для начала взорвите-ка лучше тюрьму, в которой вы все погибаете. Своей тонкой рукой он указал в сторону Воре, строения которого виднелись в растворенную дверь. Но тут его прервало неожиданное происшествие. Толстая ручная крольчиха Польша решилась было выйти на улицу, но одним прыжком вскочила обратно, спасаясь от оравы мальчишек, кидавших в нее камнями. В испуге, прижав уши и подняв хвост, она бросилась к ногам Суварина и стала скрести его лапками, умоляя, чтобы он взял ее на руки. Когда крольчиха уселась у него на коленях, он обхватил ее обеими руками и впал в какую-то дрему от прикосновения мягкой и теплой шерсти. Почти тотчас вошел Мая. Он ничего не хотел пить, несмотря на вежливую настойчивость госпожи Роснер, предлагавшей пиво таким тоном, как будто она угощала. Этьен тотчас же встал, и они вместе пошли в Монсу. Когда углекопы получали плату, Монсу приобретала такой праздничный вид, словно это был один из воскресных ярмарочных дней. Со всех поселков приходили толпы шахтеров. Помещение кассы было тесно, и рабочие предпочитали ждать у дверей. Они останавливались группами на мостовой и загромождали дорогу живой очередью, которая непрестанно нарастала. Торговцы пользовались случаем и располагались тут же со своими повозками. Торговали всем, чем угодно, начиная с посуды и кончая колбасой. Но всего лучше наживались в эти дни кофейни и кабачки. Шахтеры заходили туда перед получкой запастись терпением у прилавка, а затем, уже с деньгами в кармане, вновь приходили спрыснуть получку. Хорошо еще, если они не заканчивали день в вулкане. По мере того, как Мае и Этьен продвигались вперед в этой давке, они все яснее и яснее чувствовали, что среди рабочих назревает глухое раздражение. В этот день не было обычной беспечности, с какой углекопы получали деньги и растрачивали их по кабачкам. Кулаки сжимались, из уст в уста передавались озлобленные речи. — Так это правда? — спросил Маэ Шаваля, встретив его у входа в кофейню Пикет. — Они все-таки сделали эту подлость? Шаваль сердито проворчал что-то в ответ, искоса поглядывая на Этьена. С тех пор, как артель взяла для разработки новый участок, Шаваль работал с другой партией. Его снедала зависть к вновь прибывшему товарищу, который держит себя начальником. «Весь поселок лижет ему пятки», — как говорил Шаваль. Все это осложнялось еще любовными ссорами. Всякий раз, как Шаваль ходил с Катриной в реки Яр или за отвал, он в самых непристойных словах обвинял ее в том, будто она живет с квартирантом матери. А после, обуреваемой страстью, мучил ее своими ласками. Мая обратился к Шавалю с другим вопросом. «Разве уже дошла очередь до Воре?» На это Шаваль утвердительно кивнул головой и повернулся к ним спиною. Этьен и Мая решили войти в здание. Касса помещалась в небольшой прямоугольной комнате, разделенной решеткой на две половины. На скамьях вдоль стен дожидалось 5 или 6 шахтеров. Кассир, которому помогал конторщик, выдавал жалование рабочему, стоявшему перед окошком с фуражкой в руке. Над скамьей слева было приклеено желтое объявление, выделявшееся ярким пятном на закоптелом сером фоне штукатурки. Перед этим объявлением с утра проходили непрерывные вереницы людей. Они входили подвое, потрое, останавливались как вкопанные, а потом уходили, не говоря ни слова, совершенно ошарашенные, и лишь пожимали плечами. Когда вошли Этьен и Маэ, перед объявлением стояли двое углекопов. Один молодой с ожесточенным выражением квадратного лица, а другой тощий старик, видимо, отупевший от старости. Ни тот, ни другой не умели читать. Молодой, шевеля губами, пробовал разобрать написанное по складам, а старик только бессмысленно смотрел на объявление. Многие входили просто для того, чтобы взглянуть, хотя ничего и не понимали. — Прочитай-ка ты нам, — сказал своему спутнику Маэ, который тоже был не очень силен в грамоте. Этьен стал читать объявление. Это было обращение компании к шахтерам всех копий. Компания ставила их в известность, что, не желая взимать бесполезные штрафы за небрежное крепление, она решила применить новый способ оплаты добываемого угля. Отныне компания будет платить за крепление особо, с каждого кубического метра дерева, спущенного в шахту и употребленного в дело, беря за основу количество, потребное для хорошей работы. Естественно, что плата за вагонетку добываемого угля должна быть пропорционально снижена с 50 сантимов до 40, принимая, впрочем, во внимание породу и отдаленность забоя. Далее следовал довольно запутанный расчет, которым силились доказать, будто снижение на 10 сантимов за вагонетку вполне возмещается платой за крепление. В заключение было сказано, что компания, желая дать возможность каждому убедиться в преимуществах, предоставляемых новым способом, решила проводить его в жизнь лишь с понедельника 1 декабря. «Эй вы! — Нельзя ли читать потише? — крикнул кассир. — Ничего не слышно. Этьен дочитал до конца, не обращая внимания на замечание кассира. Голос его дрожал, и когда он кончил, все продолжали пристально смотреть на объявление. Оба углекопа, старый и молодой, казалось, ждали еще чего-то. Потом они ушли с поникшей головой. «Ну-ну», — пробормотал Маэ. Он сел, и спутник его тоже. Сосредоточенные, низко опустив голову, они что-то вычисляли, а к желтому объявлению продолжали подходить все новые вереницы людей. Что же, смеются над ними, что ли? Никогда они не выгонят за крепление тех 10 сантимов, которые избавляют им за вагонетки. Самое большее, что они смогут получить, это 8 сантимов, а 2 сантима компания украдет у них, не считая времени, которое займет эта кропотливая работа. Так вот к чему они стремились. Незаметным образом снизить заработную плату. Компания будет наводить экономию за счет углекопов. Черт возьми, — повторял Маэ, поднимая голову. — Мы будем истыми дураками, если согласимся. Но в эту минуту перед окошком кассы никого не было, и он подошел за получкой. Чтобы не терять времени, деньги выдавались на руки старшему из артели, а тот уже сам распределял их между остальными. — Маэ с товарищами, — сказал конторщик. — Пласт Филоньер, забой номер 7. Он стал искать в ведомостях, которые составлялись на основании листков, вырванных из расчетных книжек, куда надзиратели ежедневно вписывали число вагонеток, добытых в каждой артели. Затем повторил. — Маэ с товарищами, пласт Филоньер, забой номер 7. 135 франков. Кассир выложил деньги. — Простите, сударь. — пробормотал взволнованный забойщик. — Это верно? Вы не ошиблись? Дрожа мелкой дрожью, которая пробирала его насквозь, Маэ смотрел на ничтожную кучку денег, не решаясь ее взять. Правда, он не ожидал большой получки, но все же не представлял себе, что будет так мало, если только сам он не ошибся в подсчете. Когда он отдаст из этих денег то, что причитается Захарии, Этьену и товарищу, который заменяет Шаваля, у него останется самое большее 50 франков на его долю и долю отца, Катрины и Жан-Лена.
— Нет-нет, я не ошибся, — ответил конторщик. — Надо вычесть 2 воскресенья и 4 дня простоя. Всего получается 9 рабочих дней.
Маэ стал в полголоса высчитывать и складывать. За 9 рабочих дней ему следовало получить около 30 франков, Катрине 18 и Жан-Лену 9. Что же касается деда, то ему приходилось всего за 3 дня. Все равно, если прибавить к этому 90 франков, которые причитаются Захарии и остальным 2 рабочим, общая сумма должна быть больше.
— Не забудьте также штрафа, — прибавил конторщик. 20 франков за негодные крепления.
Забойщик в отчаянии всплеснул руками. 20 франков штрафа. 4 дня простоя. Тогда, конечно, счет верен. Подумать только. Ему случалось приносить домой за 2 недели по 150 франков, когда работал дед бессмертный и Захария не был еще женат.
Ну что же? «Возьмете вы, наконец, деньги!» — крикнул кассир, потеряв терпение. «Вы видите, за вами стоят люди и ждут. Если не хотите получать, заявите!»
Но в ту минуту, как Маэ протянул свою большую дрожащую руку, чтобы взять деньги, конторщик сказал.
«Погодите, у меня тут записано ваше имя. Туссен Маэ, не так ли?» «С вами хочет поговорить старший секретарь. Зайдите к нему, у него сейчас никого нет».
Ошеломленный рабочий очутился в кабинете, который был обставлен старинной мебелью красного дерева, обитой выцветшим зеленым репсом. В продолжение 5 минут он слушал, что говорил ему секретарь. Высокий, мертвенно-бледный человек, сидевший за письменным столом, заваленным бумагами. Но у Маэ так шумело в ушах, что он плохо слышал его. Он только смутно понял, что речь шла об отце. Его решено уволить в отставку с пенсией в 150 франков, принимая во внимание его возраст и 40 лет службы. Затем Маэ показалось, что секретарь заговорил более сурово. Это был уже приговор. Ему ставили на вид, что он занимается политикой, и намекали на жильца и на кассу взаимопомощи. А в заключение посоветовали не компрометировать себя этими глупостями, тем более что его считают одним из лучших рабочих в шахте. Маэ хотел было возразить, но произнес только ряд бессвязных слов, мял фуражку лихорадочно дрожащими пальцами и ушел, бормоча.
— Разумеется, господин секретарь. Уверяю вас, господин секретарь.
Этьен ждал его на улице. Тут Маэ разразился. — Я набитый дурак. Я должен был ему ответить. Нам есть нечего, а они еще со своими глупостями. У него зуб против тебя. Он сказал мне, что весь наш поселок заражен бунтарскими идеями. Что же нам делать, черт возьми? Гнуть спину и благодарить? Он прав, это самое разумное. Маэ умолк, разгневанный и в то же время перепуганный. Этьен погрузился в мрачное раздумье. Они снова проходили мимо толпы рабочих, запрудившей всю улицу. Чувствовалось, что раздражение растет. Раздражение людей, обычно спокойных и сдержанных. Слышался гул голосов, подобный раскатам грома, грозно нависший над недвижной толпою. Нашлось несколько человек, которые тут же вычислили, сколько наживет компания, выгадывая по 2 су за крепление. Цифры эти облетели толпу, возбуждая даже самые крепкие головы. Больше всего озлобляла ничтожная получка. Это был голодный бунт из-за простоя в работе и штрафов. Им и теперь нечего есть.
Что же с ними будет, если еще снизят плату? А в кабачках кричали еще громче, и в горле так сильно пересыхало от гнева, что и те немногие деньги, которые были получены, оставались на прилавках. На всем пути от Монсу до поселка Этьен и Маэ не обменялись ни единым словом. Как только Маэ вошел, жена его, остававшаяся с детьми дома, сейчас же заметила, что он вернулся с пустыми руками. — Ну и хорош, — сказала она. — А где же кофе, сахар, мясо? Кусок телятины не разорил бы тебя. Маэ ничего не ответил. Его душило волнение, и он старался подавить его. Угрюмое лицо углекопа, закаленное подземной работой, отразило отчаяние. Крупные слезы выступили на глазах, падая горячими каплями. Он повалился на стул и заплакал, как ребенок, швырнув на стол 50 франков. — Вот, — на силу вымолвил он, — вот все, что я принес тебе. Это наш заработок на всех. Маэ взглянула на Этьена. Тот молчал и был явно удручен. Тут и она заплакала. Как прожить девятерым 2 недели на 50 франков? Старший сын от них отделился. У старика ноги отказываются служить. Хоть ложись да помирай. Альзира, взволновавшись, что мать плачет, бросилась к ней на шею. Эстелла ревела, а Ленора и Анри всхлипывали. Скоро по всему поселку раздался тот же вопль нищеты. Мужья вернулись, и в каждом доме слышались горькие жалобы на то, что принесено так мало денег. Двери распахивались. И женщины с плачем выбегали на улицу, как будто потолки комнат не могли выдержать их стенаний. Моросил мелкий дождь, но они не замечали его. Стоя на тротуарах, они перекликались друг с другом и показывали на ладони горсть денег. — Посмотрите, что ему дали! Разве это не издевательство над людьми? — А я... У меня едва хватит купить хлеба на 2 недели. А я, сосчитайте-ка, мне опять придется продавать свои рубашки. Маэ вышла на улицу, как и остальные. Вокруг жены Левака, кричавшей больше всех, собралась группа женщин. Ее пьяница-муж даже не возвращался домой. И она предполагала, что весь его заработок, каков бы он ни был, он спустит в вулкане. Филомена караулила Маэ, чтобы Захария не перехватил у него денег. И только одна жена Пьерон оказалась довольно спокойной. Этот лицемер Пьерон всегда как-то так устраивался, что в его штейгерской расчетной книжке значилось больше часов, чем у товарищей. Зато прожженная находила, что ее зять поступает подло, и всецело была на стороне возмущенных. Ее прямая и тощая фигура выделялась среди женщин. Она грозила кулаком по направлению к Монсу. — Подумать только! — кричала она, не называя Энбо. — Я видела сегодня утром, как их прислуга катила в коляске. Да-да, кухарка в коляске, запряженной парой, ехала в Маршен, должно быть, за рыбой. Снова послышался ропот. Раздались угрозы. Кухарка в белом фартуке, ездившая в хозяйском экипаже на соседний рынок, вызвала всеобщее негодование. Рабочие подыхают с голода, а им подавай свежую рыбу. Ну, может быть, уже недолго осталось им угощаться рыбой. Придет черед и для бедноты. Семена, брошенные Этьеном, взошли. Все его мысли вылились в этом крике возмущения. То было нетерпеливое ожидание обещанного золотого века, желание поскорее получить свою долю счастья, вырваться из нищеты, глухой как могила. Несправедливость стала непомерной. Кончится тем, что углекопы напомнят о своих правах, раз у них уже вырывают кусок хлеба изо рта. Особенно волновались женщины. Они желали немедленно взять приступом идеальное царство прогресса, где не будет больше несчастных. Уже почти стемнело. Дождь шел все сильнее. А они продолжали оглашать поселок воплями. Вокруг них визжала развозившаяся детвора. Вечером в кабачке «Авантаж» решено было начать забастовку. Роснер больше не возражал, а Суварин согласился с этим, как с первым шагом. Этьен в двух словах определил положение. Если компания во что бы то ни стало хочет вызвать забастовку, то забастовка будет.